Приветствую вас, дорогая церковь. Мы сегодня вернемся к первой послании к Коринфянам, 7 глава. А в прошлый раз, я напоминаю, мы смотрели начало главы. И это глава, которая смотрит на вопросы о браке, о одиночестве, о разводе. И Павел, в первой части книги, которую мы читали, он начинает отвечать на их вопросы. И мы помнили о том, что Коринф – это город иморальности, город безнравственности, где были большие проблемы с верностью, были большие проблемы со всякого рода сексуального греха. И Павел, если в двух словах сказать, что было в первой части книги, первые 9 стихов мы смотрели, он говорил о том, что жить без супружеских, без сексуальных отношений в браке – это плохо. Но это хорошо, если вы не в браке. Если Бог призвал вас быть одни и служить Ему таким образом, если Он дает на это силу, то это хорошо. Это Его благословение для вашей жизни. Но давайте не будем долго задерживаться. Мы прочтем дальше. Это первое послание к Коринфянам, 7 глава, с 10 стиха до конца. Но давайте перед тем, как мы прочтем, мы вместе помолимся. Попросим благословения Бога. Господь, слава Тебе. Слава Тебе за Твою великую мудрость. Слава Тебе за Твое Слово. И, Господь, у нас возникают многие ситуации, многие разные вопросы. И я благодарю Тебя за то, что мы можем найти ответы на эти вопросы в Библии, что в Твоем Слове все предусмотрено. И я прошу о том, чтобы Ты, Господь, дал нам уши услышать сегодня, чтобы Ты дал нам мягкие сердца, чтобы мы были готовы, Господь, исполнить то, что мы услышим. Господь, я прошу о Твоем вдохновении, чтобы мои слова, Господь, были от Тебя, чтобы я мог верно преподавать Слово. И мы просим о том, чтобы Ты, Господь, благословил нас. Мы понимаем, что Твое Слово живое. И любое прикосновение, соприкосновение с Твоим Словом, Господь, оживляет нас и меняет нас. И мы просим о том, чтобы Слово Твое сделало свое действие в нашей жизни сегодня. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, с 10 до конца главы.
«А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачную, или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее». И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезанье ничто и не обрезанье ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия.
Очень много здесь сказано, мы постараемся посмотреть все. Ну, если не будем успеть, не будем успеть. Еще на следующий раз продолжим. Павел теперь говорит тем, которые уже вступили в брак, вступившим в брак. Он говорит, не я повелял, а Господь жене не разводиться с мужем. То есть он говорит о том, что не я повелял, а Господь. Он повторяет учение Иисуса. И помните, мы в прошлый раз говорили об этом, что Иисус в единстве со всей Библией учит так. То, что в Бытие он сам цитирует. И этот стих везде, и Павел цитирует этот стих. И Иисус цитирует этот стих из Бытия. Это самый основной стих, который относится к браку. Она звучит так. «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плоти. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Жене не разводиться с мужем. И я верю, что здесь Павел говорит верующим людям. Потому что когда он начинает говорить тем, которые в браке, где или муж верующий, жена нет, или наоборот, жена верующий, муж нету, это через несколько стихов, 12 стих, он говорит прочим. То есть вот эти люди отличаются от тех, кому он говорит сейчас. Сейчас он говорит верующим, где муж верующий, жена верующий. И он говорит, не разводиться. И это и есть учение Писания, что брак – это то, что соединяет нас с другим человеком. Разорвать это не только неправильно, но вы можете представить, если вас физически разорвали. какой урон терпит тело, какие ранения будет при этом, какое страдание будет это. И здесь Писание вводит параллель, что вы становитесь один плоть, и разрывать так же болезненно, так же противопоказанно, так же вредно, как и физически разорвать. Поэтому Павел пишет, не разводитесь с мужем. Ну и дальше он пишет, и мужу не оставлять жены своей. Это относится к обоим сторонам. Павел утверждает учение Иисуса. Он говорит об этом, что я его учение утверждаю. Это не мое учение, это его утверждение. И это то, что Библия учит о браке. Но дальше Павел продолжает в 11 стихе. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Мы не знаем ситуацию там, но мы понимаем суд учения Библии о браке, что брак – это союз, который не должен разрываться. Но в том случае, где она разорвалась, потому что Павел знает, что мы люди, что наша тенденция – это грешить, вот мы и верующие. Он предусмотрел ответ на вопрос, а что, если все-таки развелись? Что тогда? Если вот два верующих человека были женаты, и мы не знаем ситуации в Коринфе, может быть, уже были такие люди в церкви, может быть, поэтому Павел говорит об этом. Но все равно, тем не менее, это к нам совет. Если все-таки два верующих человека разводятся, то есть некоторые ограничения на остаток их жизни. Написано, должна оставаться безбрачной, то есть неповторно жениться, а выходить замуж. Или примириться с мужем своим, что, естественно, это лучший вариант. И это очень высокий стандарт, это очень высокая планка, что Писание говорит, что если вы женитесь, если вы выходите замуж, что считайте, что это на всю жизнь, что нет обратной дороги, исключайте из своей головы, что могут быть другие варианты, что, может быть, где-то есть лучший человек, с которым я могу сводиться. Писание здесь запрещает верующих повторно жениться или выходить замуж после развода. Павел предусмотрел, что будет такие случаи, где будет развод. Но он говорит о том, какие последствия. Поэтому перед тем, как выходить замуж или жениться, нам нужно задуматься. Это не решение, которое нужно легкомысленно принимать. Мы должны считаться с тем, что эти отношения на всю жизнь. И мне кажется, что даже когда мы в этих отношениях, и бывают трудности в браке, в любом браке бывают трудности, то, что мы уже заранее исключили вариант развода, то, что мы заранее исключили вариант, что могут быть другие люди, что мы, может быть, если что-то не так получится, мы оставим эти отношения и будем в другие отношения. Это меняет суть брака. Это меняет нашу готовность пройти через эти проблемные времена и дойти до лучших времен. Потому что мы понимаем, что нет других вариантов, что нет выхода из этих отношений, и мы должны разрешить свои проблемы. Слишком легко в наше время люди думают, что не получается, ищу другого человека. Здесь для верующих людей Бог исключает такой вариант. Он говорит, если все-таки вот не получится, то живите всю жизнь одна, одним. Не надо искать снова другого человека. Это должен заставить нас задуматься перед тем, как принимать это решение. Это должен заставить нас, как родители, задуматься, как мы воспитываем своих детей. Мы готовим их к браку. Мы готовим их, чтобы у них характер был то, что нужно. Мы учим своим мальчикам, чтобы они были трудолюбивы. Мы учим им, чтобы они уважали своих матерей. Потому что как они относятся к своим матерям, так они будут относиться к своим женам. Мы учим им, даем им все, что им нужно, чтобы они были духовные лидеры в своих семьях. Это вопрос, который родители должны обдумать сейчас, чтобы подготовить своих детей. А своих дочери мы учим им быть хорошими женами. Тоже учим ли мы им, чтобы мы были трудолюбивы? Мать – это тот человек, который ухаживает за детьми, и потом ночью еще что-то готовит, и еще убирается, успевает, и еще кто где успеет подрабатывать. Мы учим это своим детям сейчас. Мы готовим им быть заботливыми, быть нежными. Дети, здесь тоже есть дети на богослужении, вы готовитесь к браку? Ну, я, может быть, не в полном серьезе, но в полном серьезе. Что вы можете готовиться сейчас быть хорошими мужьями и хорошими женами. То, что вы позволяете себе сейчас злиться на маму и на папу, это может стать привычкой, которая потом будет своей женой. То, что вы сейчас ленитесь и не хотят помогать по дому, вы делаете себя плохими привычками. Если вы хотите быть хорошим мужем или хорошей женой, думайте об этом сейчас. Готовьте себя к этому сейчас. Потому что брак – это на всю жизнь. Дальше Павел обращает своим вниманием прочим. Он говорит, прочим же я говорю, а не Господь, как бы я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. А жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Так что это были пары, где один из этой пары был верующий, а другого нет. А мы знаем, что эти пары не создались при учении Павла, при его руководстве в церкви, потому что Павел очень ясно учит 2 Коринфянам, 2 послание Коринфянам. Он учит о том, чтобы брак между верующим и неверующим не должно быть. Мы не должны создать такие браки. Это были браки, где один из партнеров уверовали, а другой нет. А мы можем читать 2 Коринфянам 6 глава, 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведно с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» Павел исключает вариант. И не должно быть, что верующие девушки ищут себе мужа, который неверующий. Или верующий мужчина, парень, ищет себе жену, которая неверующая. Павел говорит, что а что общего у них будет? Это тьма и свет. Это огромная разница. Не должны создаваться такие браки. Но Павел признает, что существуют такие браки. Потому что люди уверовали, а их партнер, их муж или жена не уверовал. Поэтому есть такие браки. И Павел учит, что им делать. И можно представить, что христианка, которая вот верующая, имеет муж, который язычник, который приносит какие-то непонятные жертвы, который ходит в храм, к проституткам, которые являлся священным действием. Вот такая жена имеет такой муж. Ну, можно представить, что в ее голову приходит, а зачем я живу с ним? Лучше я развяжусь и найду себе вот чистого, верующего, который вот будет понимать меня, и мы вместе будем счастливы. А Павел говорит, нет, не надо так делать. Не надо оставлять. Надо оставаться. Пока тот человек готов оставаться с тобой, ты оставайся в этом браке. Ну, возникает вопрос, конечно. А что делать, если мой брак несчастливый? Что делать, если я замужем за человека, за которого я не хочу быть замужем? Что мне делать, если моя жена не подходит? Что не удовлетворяет наши отношения? И это относится, если мы оба верующие. И Библия говорит, оставайтесь в этих отношениях. Если я верующий и мою жену неверующий, говорится, оставайтесь в этих отношениях, пока они согласны оставаться. А что мне делать? Мне трудно. Мне тяжело. Я в этих отношениях и не хочу быть в них. А Библия меня загоняет в эти рамки. Говорит, что нет выхода. Нормальный человек в этом мире, он бы давно плюнул на это, пошел и нашел другого человека. А я должен оставаться. Почему Бог со мной так поступает? Могли бы быть такие чувства. Могли бы возникнуть. То, что мы должны понять, это то, что Божья цель для нашей жизни. Очень часто не наша цель для нашей жизни. Наша цель для нашей жизни, чтобы жизнь была как можно более удобна, как можно более комфортабельно, как больше удовлетворился мои желания, чтобы я мог делать то, что я хочу делать, и жить так, как я хочу жить. А Бог никогда не подписывался над нашими целями. У Бога есть свою цель для нашей жизни. Его цель – это то, чтобы мы были похожи на Иисуса Христа. Его цель – это то, чтобы мы прославляли Его имя. И Он хочет, чтобы мы радовались, какие бы ни были наши обстоятельства. И Он готов дать нам радость в этих обстоятельствах. Нам только нужно искать Его. Иисус сказал, «Придите ко Мне, все трудающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдите покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Если Бог ставил нас в трудных отношениях, Он даст нам силу это перенести. Иисус здесь говорит о том, что иго мое, нагрузка, которую я даю, это легко. Но это только легко, потому что Он рядом. Это только легко, потому что Он с нами. И то, что мы не находим от своего мужа, то, что мы не получаем от него, то, что мы не получаем от своей жены, может быть, это понимание, может быть, это любовь, может быть, еще что-то, мы можем получить у него. Если мы будем искать Его, если мы будем надеяться на Него. Это трудно понять. И если попытаться объяснить неверующему человеку, что может быть удовольствие в том, чтобы служить другому человеку, в том, чтобы мыть ноги другого человека. Если объяснить неверующему человеку, что блаженно давать, чем получить, если говорит о том, что если мы служим другому человеку и не получаем за это ничего, то для нас это еще больше благословения, потому что наша награда будет на небесах. Это звучит как нонсенс для неверующего человека, потому что не знает Христа, не знает Его цели для нашей жизни. Я знаю один человек, который сказал мне, человек верующий, который живет с неверующим мужем и не уходит, хотя замучится, хотя все отношения давно прекратились. Но этот человек говорил, что Я понимаю, что Бог не мог менять мой характер, если бы Он ставил меня в других обстоятельствах. И эти жизненные обстоятельства, хотя это ужасно, жить в этих отношениях, этот человек может радоваться. Может быть, не все время, но когда задуматься о Боге, когда задуматься о том, что Он делает в ее жизни через эти обстоятельства, может радоваться. Бог работает на нас. И иногда, чтобы добраться до нас, до наших сердец, до того, что Он хочет менять в нас, Он должен ставить нас в тяжелых обстоятельствах. Но это благословение. Потому что таким образом Бог меняет нас. Таким образом Бог делает нас похожи на Христа. И это есть цель нашей жизни. Это то, к чему мы стремимся. Плохие отношения могут развивать в нас те качества, которые иначе просто не нашлись бы места в нас. Павел пишет тоже в послании к Римлянам, 5 глава, с 3 стиха читал. «И не сим только, но ухвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постижает, потому что любовь Божия излилась в сердце наше Духом Святым, данным нам». Наши страдания в этом мире, Павел говорит, что они кратковременные страдания, но будет награда на небесах. У Бога есть цели гораздо больше, чем сегодняшний просто вот самочувствие наше. У Бога есть цель менять нас. И иногда нужны тяжелые обстоятельства, чтобы менять наши сердца. Может быть, эта христианская жена, которая живет своим мужем неверующим, хотелось бы освободиться от него, от этих отношений, потому что боится, что он же язычник, у него другая вера, он занимается всей вот этой нечистью, и неужели это не будет иметь дурное влияние на меня, на моих детей? Неужели это не будет осквернять нашего дома? Павел отвечает и на этот вопрос. 14 стих. Написано, ибо неверующий муж освящается женою верующей, а жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святые. Эти слова не совсем легко для понятия. Слово «освящается» мы используем в разные смыслы. Здесь не говорится о спасении. Здесь не говорится, что вот потому что я верующий, моя жена, которая неверующий, спасется. Не говорится об этом. Иначе здесь не использовалось бы слово «неверующий», если речь была о спасении. Есть другое значение слова «святость». Святость – это тот, который отделен, который отделяется для особой цели. То, что было в храме Господне, было святое, потому что это был отделен для пользования только в храме, только в этих церемониях. Это было специально посвящено целиком и полностью только вот для этого применения. Это были святые вещи. И мне кажется, здесь смысл святости, освящения, это больше в том плане, что оставлено, отделен. Иметь верующий муж или жена, это положительное влияние на семью, которое отделяет его от мира. Так что вместо того, чтобы осквернялись верующий жену или верующего мужа от неверующих партнеров своих, здесь говорится противоположность, что идет освящение. Мы уже говорили, что здесь не говорится о спасении, но мы говорим о том, что верующий человек в семью приносит благословение Бога. И это благословение переливается на всю семью. не только на того, который вот верующий, который приносит это благословение в семью, но это переливается и на детей, и на мужа, который неверующего, или наоборот, на жену. Что другими словами, вот эта семья благословен, освящен, отделен от всех остальных семей, потому что здесь есть верующий человек. И ради него Бог благословляет эту семью. Ради него Бог благословляет этих детей. В его милости, в его благости Бог изливает благословение на эту семью через этого человека. Помните ситуацию в Содом и Гоморре, где Господь сказал, это Бытие 18 глава, Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пошажу весь город и все место сие. И Авраам начал торговаться с Богом. И что вот если будет 10 праведников, и Бог ради 10 праведников был готов спасти города. Но мы видим такой же принцип здесь, что ради праведников Бог был готов пощадить весь город. И также в неверующей семье, если есть один верующий человек, Бог пощадит, как сказать, пощадить. Бог изливает свою милость на эту семью, на всю эту семью. И не могу вам сказать, сколько людей я встретил, сколько студентов, сколько разных людей я встретил, где был какой-то верующий человек в их семью. Почему-то очень часто это бабушка. Бабушка была верующей у меня. И этот человек со временем пришел к Богу. Или этот человек, по крайней мере, открыто услышит Евангелие, потому что была вот эта бабушка, которой было положительное влияние на его. Может быть, она была одна из всей этой семьи, которая была верующей. Но ее влияние, это было благословение на эти дальнейшие поколения, на этих детей, на этих внуков. Идет ее благословение. И если вы на этом месте, если вы один среди неверующих в вашей семье, не отчаивайтесь, молитесь, ваше свидетельство не зря. Бог будет использовать вас. Бог говорит о том, что здесь Он через вас освящает. Ваша семья получает благословение через вас, потому что вы верны Ему. Что оставайтесь верными, молитесь. И Бог будет благословить и вашу семью через вас. Павел говорит для таких смешанных пар, он говорит, оставайтесь в браке. Но есть одно исключение, это 15 стих. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему? Ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Павел отвечает на другой аргумент. Аргумент, который вот я должен остаться в этом браке, потому что через меня благословляется мой муж. Через меня, может быть, он спасется. И хоть он не хочет жить со мной, хоть он не хочет оставаться, и я должен держаться за это отношение, не отпускать его, потому что, может быть, через меня он спасется. Вот такой аргумент. И Павел отвечает, отпустите, отпустите. Невозможно жить в мире с человеком, который не хочет жить с тобой, который не хочет оставаться. Если этот человек неверующий, отпустите. Ваше свидетельство будет сильнее, если вы даете им свободу. Конечно, в наши времена законы изменились, и уже не возникает такая ситуация, где я могу один препятствовать разводу, к сожалению. Что при наших законах человек может разводиться без согласия жены или без согласия мужа. Но Павел говорит, а принцип такой же, что если этот человек хочет уйти, этот человек неверующий, мы можем их отпустить. И для нашего свидетельства это будет лучше. Потому что не будет мира в этих отношениях. Не будут они слушать наши слова, наши свидетельства. И, может быть, им нужно отойти от этих отношений. Может, им нужно потерять это благословение, которое идет через верующего человека на них, чтобы понять, что им действительно нужен Господь. Дальше Павел говорит, только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквям. Кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. И 21 стих. Рабом ли ты призван, не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Воспользуйся. 24 стих хорошо подытожит вот этих несколько стихов. Говорится, в каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом. То есть Павел говорит, что какой ты был, когда ты уверовал, когда ты был призван, в таком статусе оставайтесь. Если вы были женаты, оставайтесь женаты. Если вы были одиноки, оставайтесь одиноками. Мы дальше поговорим об этом. Он это тоже оговаривает. Но принцип такой, о котором он говорит здесь. И мне очень нравится здесь, что он говорит, что вот если вы раб, ну, не смущайся. Это небольшое дело. И Павел настолько смотрит на небесах, насколько смотрит не на внешние обстоятельства своей жизни, что для него, как бы, быть рабом или не быть рабом. Ну, лучше, конечно, если есть возможность, не быть рабом. Ну, если ты раб, ну, не смущайся. Это небольшое дело. Не переживайте, это не так важно. Христианство никогда не учило социальной революции. Мы не восстаем силой и меняем мир. Мы меняем мир по одному сердцу. Тем, что мы рассказываем Евангелие людям. Мы не призваны к тому, чтобы перевернуть государство и делать революции. Павел смотрит на небеса. И он говорит, что ну, не очень-то важно, в каких обстоятельствах вы живете. Главное, чтобы вы знали Бога. Главное, чтобы вы были верны Ему. Главное, чтобы вы исполняли то, к чему Он призвал вас. И если вы можете это делать рабом, ну, не смущайтесь. Мы слишком сосредоточены на своих обстоятельствах. И часто мы говорим, что вот, были бы мои обстоятельства другие, я был бы счастливый. Но Бог говорит, радуйтесь сейчас. Мы на молитвенном говорили об этом. Саша нам дал такую мысль. Что если задуматься о своей жизни, если в конце дня остановиться и задуматься о том, что Бог сделал в моей жизни сегодня, мы можем найти и десятки вещей, о которых можно радоваться. Даже если мы живем в самых тяжелых обстоятельствах, даже то, что мы дышим, то, что мы имеем жизнь, то, что мы имеем, что есть, то, что мы имеем, где преклонить свою голову, это все благословение Бога. То, что мы имеем Спасителя, то, что мы имеем спасение, это все поводы для радости, какие бы ни были наши обстоятельства. Слишком часто мы смотрим на наши обстоятельства и говорим, что вот, ну если бы изменилось то и другое и третье, тогда я мог бы начать жить, тогда я мог бы радоваться. А сейчас как-то, ну нет. Павел говорит, это 2 Коринфянам, 4 глава, 16 стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то если мы болеем, разрушится наше тело, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Павел говорит о кратковременном, легком страдании. Это человек, который накидали его камнями так, чтобы оставили его, думали, что он мертвый. Вот его кратковременное, легкое страдание. Это человек, который не один раз терпел кораблекрушение. Это человек, который сидел в тюрьме. Это человек, который избивали ради своей веры. И он говорит, что это кратковременное, это легкое страдание. Это не так важно. Это все временно. А то, что там будет, вот это важно. Это бесконечно. И там мы получим награду за все свои страдания здесь. Не смущайтесь своим внешним обстоятельствам. Будто это несчастливый брак. Будто это другие обстоятельства. Не смущайтесь. Радуйтесь, что есть Господь, который любит вас. И понимает, и стоит с вами, и даст награду на небесах, на вечность, за все ваши страдания. Чуть дальше он применяет вот эти слова к браку. Если их подытожить, то, что он сказал в этих нескольких стихов, можно сказать, в каком звании кто призван, в том и оставайся перед Богом. 25 стих. Павел обращается к другому категории людей. Он говорит, относительно девства, я не имею повеления Господне, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. Девство – это те, которые никогда не были замужены или женаты. И помните, в прошлый раз мы говорили, что Павел здесь часто различает, где он учит и где он повторяет учение Иисуса. Здесь он говорит, что это не учение Иисуса. Иисус не говорил на эту тему. Но я говорю. И эти слова носят не меньше авторитет. Потому что это тоже богодухновенное Слово Божие. То, что Павел говорит здесь, тоже идет нам от Бога. Павел всего лишь различает, что я сейчас не повторяю учение Иисуса, но говорю, основано на то, что Бог открывал мне. Но не думайте, что это учение имеет меньше авторитета. Павел говорит, по настоящей нужде, это 26 стих продолжает, по настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться там. Соединен ли ты с женой? Не ищи развод. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Ну, таковой будет иметь скорби по плоти, а мне вас жал. Он говорит о настоящей нужде. И дальше в 29 стихе он говорит о том, что время уже коротко. И многие говорят, что вот это ученики тогда думали, что вот Иисус вот-вот придет, что вот чуть не завтра Иисус придет, и поэтому. Но трудно делать такой вывод, потому что учение Павла в этом послании, в других его посланиях, это о том, как нам жить в этом мире. Это не о том, это о повседневных вещах, которые были бы совершенно неважны, если Иисус придет вот завтра, если у него было такое ожидание. Для учеников, на самом деле, последние дни это были все время, весь период после креста Иисуса Христа. Вот с этого момента начинаются последние дни. Это вовсе не значит, что Павел был неправ в том, что он ожидал, что вот завтра, послезавтра, ну, может быть, через неделю, ну, максимум через год Иисус придет. Я не думаю, что он так думал. У него было ожидание, что Иисус придет. Это было реальное ожидание, вот реальных событий. И это должно быть в нашей жизни тоже. Мы должны жить с осознанием, что будет конец истории. Будет время, когда уже покаяться будет поздно. Когда Иисус придет и совершается история этого мира. И нам нужно жить и примириться с Богом, и творить добро, пока есть время на это. Есть срочность к этому. Нам нужно проповедовать Евангелие, чтобы люди успели уверовать к тому времени, когда Иисус придет. И везде в Новом Завете есть вот эта срочность, это чувство, что Иисус придет. Но я не думаю, что Павел был глупый человек, который думал, что вот Иисус придет. И мы читаем эти слова спустя 2000 лет и говорим, что ну, до сих пор не пришел. Я думаю, Павел здесь говорит о других вещах, которые, может быть, грозила ту церковь. Грозило преследование. Мы знаем, что это было в то время. Мы знаем, что Римская империя старался подавить христианство. И многие верующие погибли. И Павел говорит о том, что вот есть такие обстоятельства. Сейчас и будут в нашей жизни. Время коротко, когда мы можем свободно проповедовать Евангелие. Надо успевать. Мне кажется, больше вот об этом Павел думает. Ну и что он говорит? Говорит, что вот, посмотрев на это нужде, нужно остаться в том статусе, в котором вы есть. Если вы женаты, то оставайтесь так. Если вы не женаты, оставайтесь одинокими. И дальше он говорит о том, о тех преимуществах быть одиноким. А к тому времени, скорее всего, он был женат в свое время, но к тому времени у него жены не было. Он говорит о себе, как вот, будьте как я, свободный человек. И с 32 по 38 стих он говорит о преимуществах быть одиноким. Мы не будем все читать, я вот 32-33 прочту. «Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». Он говорит, что есть большое преимущество, когда вы одиноки. Вы можете думать только о том, как угодить Богу. Если вы женаты или замужны, у вас есть ответственность. Ответственность перед тем человеком, с которым вы связаны. Угодить этого человека. Делать им счастливым, сколько вы можете. И есть, также остается ответственность угодить Богу. Но ваши мысли, ваше сердце, ваши стремления уже раздельны. У вас есть человек, который рядом, и Бог, который на небесах. И вам нужно угодить и тому, и тому. А если вы одиноки, вы можете думать только о Боге. Вы можете и путешествовать. Вы свободны, чтобы двигаться. Вы можете попасть в опасности. И вам не нужно думать о том человеке, который зависит от тебя. Вы свободны, чтобы делать все, к чему Бог призывает вас. И он говорит, это огромное преимущество. Особенно в наших обстоятельствах. В наши тяжелые времена, когда время коротко. Когда мы понимаем, что надо проповедовать. И нету времени. Что идет вот эта опасность. Нам нужно успевать. Павел говорит, что если вы можете, оставайтесь одиноким. Это лучше для служения Бога. И у вас будет меньше проблем. Он говорит, что те, которые замуж или женаты, что будут иметь скорби по плоти. А мне вас жал. Мне вас жал. Лучше, чтобы этого не было. Оставайтесь одиноким. Но, тем не менее, Павел говорит, что это не грех выходить замуж. Это не грех жениться. Не всем это дано. И действительно, это дар от Бога. Вот эта безбрачная жизнь. Это дар от Него. Если вы не можете радоваться этим даром, то, может быть, это не ваш дар. Но, опять-таки, мне кажется, что вот в нашем обществе так принято, чтобы люди были женаты, что и родители толкают своих детей замуж, скорее, пока вы не постарели слишком, это необдуманно. И это не библейской точки зрения. Библия говорит о том, что мы можем иметь прекрасную жизнь, полноценную жизнь, и никогда не выходить замуж, никогда не жениться. Это тоже хороший вариант. Мы не должны отметать его, потому что мы думаем, ну, слишком трудно. Или потому, что общество говорит, что вот ну, нормальный человек женится или выходит замуж. Нет, это тоже хороший вариант. И опять-таки есть понимание для тех, кому это не их призвание. кому это не дано. В 37 стихе он пишет: «Но кто приколебимо тверд и сердце своем, и не будучи стесняемым нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает». Но здесь очень много условий, да, который тверд и владеет свой плод, который вот не попадет в искушение, не попадет в грех, потому что нету рядом жены или мужа, который удовлетворяет такие нужды. Вот тому человеку хорошо оставаться от ним. Так что здесь оговорки есть. И Павел все равно пишет о том, что жениться это нормально, выходить замуж это нормально. Я не хочу вас отпугать или говорить, что Библия не говорит об этом. Потому что в разные времена церковь и смотрел на эти вопросы и сказал, что ну явно более духовно остаться одним. Библия не учит так. Библия учит, что вот и этот хороший вариант, и этот хороший вариант. Павел заканчивает это главы, можно сказать, что он подытожит учение Библии, повторяет снова учение Библии о браке. Он говорит, что жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только Господи. Но она блажение, если останется так, по моему совету, а думаю, что я имею Духа Божьего. Павел все равно оставаться верным своей точке зрения, что все равно я считаю, что лучше быть одним. Но он допускает повторный брак, если муж умер. Говорит, что вот вы связаны. Брак – это на эту жизнь. Это земное. Не будет брак на небесах. Мы не будем соединяться со своими мужами или женами на небесах. Может быть, мы там будем вместе, но брак как такового не будет там. Не будет такие отношения. И мы имеем право на этой жизни, если умер муж или жена, снова жениться, снова выходить замуж. Я знаю, поскольку здесь такое количество людей, поскольку мы живем в такие времена, что есть люди, которые нарушили то, что Павел говорит. Что есть люди, которые и развелись, когда не нужно было разводиться. Есть люди, которые и женились, или выходили замуж, когда не нужно было. Есть люди, которые, наверное, нарушили, наверное, по всем статьям. Но я хочу сказать, что Бог принимает нас такими, какими мы есть. И если мы согрешили когда-то в какой-то сфере нашей жизни, нам нужно приходить к Нему в покаяние. Покаяние – это значит, что мы отворачиваемся от своих грехов. Мы отказываемся от своей старой образ жизни, где мы жили для себя, где мы не обращали внимания на Его заповеди, на Его учения. Мы каемся в этом. Мы оставляем вот это позади и поворачиваемся к Нему и принимаем Его авторитет и Его руководство в нашей жизни. Мы просим Его о том, чтобы Он простил нас и очистил нас. И благодаря кресту Христова, когда Он нес на Себе наказание за наши грехи, мы можем иметь прощение. Он может простить нас и очистить нас, и дарует нам еще и праведность Христа, который покрывает нас, как белая одежда, без пятна. Что если сегодня вы понимаете, что вы виноваты, что вы поступили в своей жизни не так, вам нужно только прийти к Богу и покаяться в грехе и решиться, что дальше я буду ходить с Тобой, Господь. Я буду жить так, как Ты указываешь меня. И Он очистит вас и простит ваши грехи. Давайте мы вместе помолимся. Господь, слава Тебе. Слава Тебе за Твою милость. Слава Тебе за то, что Ты любишь нас. И Ты понимаешь нас. Ты видишь, насколько мы усложняли свою жизнь. Ты видишь, насколько мы, Господь, запутали все. Но мы просим о том, чтобы Ты, Господь, нас очистил. Мы просим, Господь, о том, чтобы Ты помог нам быть верным своим мужьям, своим женам, и в делах, и в мыслях. Мы просим о том, чтобы, Господь, наши церкви были крепкие браки. Мы просим о том, чтобы шло вот это благословение, Господь, от верующих жен к своим неверующим мужьям и детям, от верующих мужей к своим неверующим женам и детям. Мы просим о том, чтобы Ты, Господь, дал нам согласие с Твоими целями для нашей жизни, чтобы мы были готовы перенести кратковременное, легкое страдание ради той награды, которая будет на небесах. Чтобы мы не ставили это страдание как причина унывать или быть непослушным Тебе. Но дай нам, Господь, силу перенести то, что Ты дал нам. Дай нам, Господь, понимание, чтобы радоваться в том, что Ты даешь нам. И понять, что в любые обстоятельства есть Твоя рука, которая хочет благословить нас. Господь, мы любим Тебя. Дай нам силу быть верным Тебе до конца нашей жизни. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.